Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Братья и сестры, мы начинаем с вами новый цикл бесед. Это будут беседы по книгам Ветхого Завета. И мы начинаем курс бесед по Пятикнижию Моисея, то, что называется в Писании законом Божиим. Закон Божий – это не учебник Слободского, закон Божий в библейском понимании – это именно Пятикнижие Моисея. Слово «закон» по-еврейски – «тора». Изучение закона Божия совершенно необходимо для верующих людей. Псалмопевец Давид говорил: «Закон твой – светильник для ноги моей». Но прежде чем мы приступим к этим занятиям, мы обозначим некоторые проблемы. Когда египетский фараон Птолемей в 3-м столетии до Рождества Христова просил сделать перевод книг Священного Писания с еврейского на греческий язык для Александрийской библиотеки, евреи ему сказали: «А что переводить? Мы не знаем, что переводить». Он попросил объяснить. Ему сказали, что текст прочитывается несколько раз. Сначала читаются слова, но внутри этих слов есть другие слова. Например, отсчитываются буквы, 7-я буква, 10-я буква, 12-я буква, 50-я буква. И внутри текста появляются еще слова, когда соединяются эти буквы в слова, которые являются толкованием к тексту. Причем в еврейском языке, как в славянском, буква имеет числовое значение. Иногда, когда числовое значение одно и то же у разных слов, это является тоже толкованием на тот или иной текст. И поэтому вот эти мудрецы, 72 александрийских мудреца, они сказали: «А как это можно перевести? Мы не знаем, как это перевести». И тогда он сказал: «Переведите хотя бы слова». Специалисты считают, что у текста Пятикнижия есть 70 уровней подтекста. Современные специалисты знают, может быть, 10, там, 12 уровней, как можно получить другой дополнительный смысл из текста. Но говорят, что есть 70 разных уровней. Есть специалисты, которые специально исследовали все мессианские места Ветхого Завета, вот именно с точки зрения подтекста. И когда они исследовали мессианские места – это тексты, где пророчество о Христе. Когда они исследовали еврейский оригинальный текст с помощью системы подтекстов, они везде нашли имя Иисуса. Причем оно дается в той транскрипции или в таком правиле написания, как Иисуса называют иудеи, которые в Него не верят. Как будто бы специально вот для них оставлено, что именно вот Он. Они Его никогда не называют Иешуа, они Его называют Ишу. И когда кто-то из них говорит Иешуа, они понимают, о ком идет речь. Но в самом вот тексте Священного Писания, когда смотрят мессианские места, отсчитывают по 7 букв, появляется свидетельство о нем, например, там Иешуа Наби, то есть Иисус несет Слово Божие, пророческую миссию совершает, там Иешуа Куми, то есть Иисус воскрес, и так далее. Для иудеев это вообще непостижимая тайна. Почему, значит, в мессианские места через подтекст вошло свидетельство об Иисусе, именно о том Иисусе, которого они распяли? Потому что там дается именно в той форме это имя, как вот люди неверующие в Него до сих пор его называют. Но там дается все с положительной стороны. Вот это тайна Писания, она непостижима, это тайна. В свое время еврейские мудрецы сосчитали все слова Торы, Пятикнижия, разделили пополам, и получилось слово, которое можно перевести на русский двумя словами – «читай и исполняй». И вот такие тонкости, связанные с Пятикнижием Моисея, это и такие духовные непостижимые тайны. Евреи сразу проваливаются, когда только начинают читать Писание, у них сразу все непонятно. Потому что вот первый стих Торы, Пятикнижия, уже против их концепции о Боге. Это мы увидим сегодня. Поэтому это Писание открыто по-настоящему только для христиан. Апостол Павел говорит, когда иудеи читают Писание, на их голове лежит покрывало. То есть покрывало неведение. И Павел говорит, вот это покрывало снимается только Христом. Вот только Иисус Христос может снять с человека это покрывало. То есть по-настоящему понять вот, все тайны закона Божия можно только через само Божественное Слово, через Божественный Логос. Иногда возникает вопрос, а кто автор Пятикнижия Моисея? Казалось бы, как легко ответить, Моисей и есть автор. Но это не так. В Новом Завете сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. То есть те люди, которые писали книги Ветхого Завета, они писали, будучи движимы Духом Святым. Причем часто в слове Господнем понятие Дух Святой отождествляется с миссией Сына Божия. И наоборот. И в этом смысле есть такой текст, сказано, Дух Христов из древли говорил пророк. Что значит Дух Христов из древли говорил пророк? Вот этот Божественный Логос. Сын Божий – это Логос. Как начинается Евангелие от Анны? Вначале было Слово. Далее сказано, Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. Вот Христос – это есть Божественный Логос, Божественное Слово. Я когда беседую с мусульманами, я обращаю внимание на то, что в Коране Иисус тоже называется Словом Бога. И я говорю, неужели вы думаете, что когда-то не было Христа? Они говорят, да, его не было, его Аллах создал. Но ведь он называется Словом. Значит, что ваш Аллах был немым, он был без слова до того момента, пока не сотворил Иса. Вот мы, христиане, должны именно так воспринимать Сына Божьего, как Слово Божие. А что такое Слово Божие? Это то Слово, которым мир был сотворен. Как говорится о сотворении мира? И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог. То есть Мир творится Словом Божьим, он творится Сыном Божьим. Об этом тоже мы сегодня будем говорить. Вот эти тайны, они очень важные тайны духовной жизни. Общение со Словом Божьим, законом Божьим, это особое состояние Духа. Вот во всем Новом Завете, где говорится о Писании, везде говорится только о Ветхом Завете. Апостолы же не писали о своих писаниях, только Лука упоминает. Он говорит, многие стали записывать свидетельства о известных событиях. А во всех случаях, где говорится, все Писание полезно, оно боговдухновенно, оно есть светильник, сияющий во тьме. Это свидетельство о том Писании, которое читалось в христианских общинах. А в христианских общинах читался прежде всего закон Божий, Моисеев закон Пятикнижия и книги других пророков. И древние христиане, они доказывали истинность миссии Иисуса из Назарета с Пятикнижием в руках. Помните, когда Лука и Клеопа путешествовали в Эммаус, Сын Божий к ним подошел, они его не узнали, у него был другой вид, и он из закона, из пророков, из Писания объяснял им, почему Христу надлежало прийти, умереть, пострадать. И вот эта традиция, это самая древняя традиция свидетельства о Христе через Божий закон. И когда мы с вами будем изучать закон Божий, если бы он жил, Господь позволит, то мы увидим, что весь закон говорит о Христе. От начала до конца свидетельство о Сыне Божьем. Как я уже сказал, вот покрывало неведения лежит на иудеях, оно снимается только Христом. То есть, когда мы понимаем смысл и назначение закона, тогда сам закон становится для нас понятен. А в иудаизме закон – это грозный прокурор, который все время обвиняет человека за его грехи и всегда требует смертной казни. Как сказано, за грех смерть. За грех смерть. А в христианстве закон – это свидетельство о том, что нельзя спастись без Христа. Потому что апостол Павел говорит, закон есть зеркало, которое показывает человеку его реальное состояние. Человек подходит к изучению закона, начинает изучать, и все понимает, что он нарушитель всего. Вывод – надо искать спасение в Сыне Божьем. Потому что он есть единственная жертва умилостивления – которая достойна Богу и была принесена Богу. Нас ради человека нашего спасения. Итак, мы сегодня приступаем к изучению текста книги «Бытие», и вначале я буду читать Евангелие от Иоанна. Вот такой парадокс. Евангелие от Иоанна начинается с такими словами: «В начале было Слово». Вы видите, как это напоминает начало Библии. Начало Торы, Пятикнижия Моисея. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Иоанн как бы комментирует вот этот первый текст Библии и поясняет, как было сотворено небо и как была сотворена земля. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Видите вот эти образы первой главы Библии? Тьма, появляется свет, свет не может объять тьму. Все через Него начало быть. Книга «Бытие», почему она называется книга «Бытие», это книга, которая говорит происхождение всего, по-гречески «Генесис», по-еврейски «Берешит». У евреев название каждой книги Пятикнижия дается по первому слову, которое встречается в самом тексте той или иной книги Пятикнижия. Далее. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Вот это тайны о божественном свете, это свидетельство из Евангелия о начале сотворения мира. Очень чудесное такое свидетельство, и прочитав это свидетельство, мы можем уже с вами переходить к самому тексту Пятикнижия. Значит, Пятикнижие написано на древнееврейском языке, Еврейский язык принадлежит группе семитских языков, очень близкий к арабскому языку. Если человек учит еврейский язык, ему потом очень легко учить арабский язык. Там однокоренные слова. Не все тексты Ветхого Завета написаны на еврейском языке. Есть фрагменты в книге Даниила, которые написаны на арамейском языке. Арамейский язык – это язык, на котором говорили во дни Сына Божия. То есть это еврейский язык, который претерпел значительную трансформацию под влиянием других языков. Итак, Библия начинается словами. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И как я уже сказал, когда мы читаем вот первый стих Библии, Пятикнижия, все еврейское представление о Боге сразу куда-то проваливается. Почему? Потому что по-еврейски это звучит так. «Берешит бара элогим вэдгашамаем вэдгарец». Если дословно перевести эти слова, то у нас получится очень странная конструкция. «Вначале сотворил Боги с небом и с землей». А глагол «сотворил» стоит в единственном числе, имя Бога «Элогим» во множественном числе, которое можно перевести прямо как «Боги». И сразу еврейское представление о том, что Бог – это просто единица, абсолютная один, куда-то проваливается. И потом, читая все Писание Ветхого Завета, мы очень часто встречаем свидетельство о Боге, где всегда присутствует указание на единство во множестве и на множество в неком единстве. И вот эта тайна, она остается у евреев совершенно не раскрытая, у иудеев. Они не знают даже, как реагировать на эту тайну. Почему о Боге говорится в единственном числе, и тут же само Божье имя дается во множественном числе. Почему Бог, если сказано «сотворил», то есть сотворил один, но имя Бога во множественном числе «Элогим». Далее «Вэдгашамаем», «Вэдгарец» – «с небом и с землей». Тоже очень интересная духовная тайна. О чем Писание хочет нам сказать, когда говорит, что Бог сотворил с небом и с землей? Толковать это надо следующим образом. Что Он сотворил с небом и что Он сотворил с землей? С небом Он творит мир ангелов, творя небеса. С землею Он творит все то, что существует на земле. Собственно говоря, вот первый стих не надо считать относящимся к первому дню. Потому что первый день был сотворен свет. Но здесь в целом говорится о том, что вот Бог есть Тот, который сотворил все, что на небе, и который сотворил все, что на земле. Все, что на небе, и все, что на земле. А дальше уже первая глава, она раскрывает как бы порядок этого творения. Как это происходило далее. Мы читаем второй стих. Он звучит по-еврейски «Варец айта туу ваву вехошех аль пней техом веруах элоим мерахевет аль пней хамай». Какой мы имеем перевод? «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Здесь говорится о том, что когда Бог создавал мир, земля, то есть вот эта материя, она находилась в неком таком хаотическом состоянии. И Бог начинает процессы, которые приводят в порядок этот мир. Приводит его из состояния некого первоначального хаоса в состояние некого порядка. Причем конец первой главы говорит о том, что был воссоздан такой уникальный порядок, универсальный порядок, когда Бог окончил дни творения. Нам надо понять, что Бог не есть Бог неустройства, Он именно есть Бог порядка. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Это и описание души грешного, метущегося человека. Ведь Библия – это книга, которая ведет диалог с душой. И когда мы входим в духовный мир, у нас все неопределенно, все безвидно, пусто, тьма над бездной, но Дух Божий уже носится над нами. Вот это слово «Дух Божий носился над водами», это слово «носился», это очень неудачное слово в русском переводе, в синодальном. Более разумно было бы перевести «парил», «парил». Причем в самом еврейском тексте вот это слово «парил», оно встречается только один раз. Оно встречается еще только один раз. Когда в одной из пророческих книг говорится о том, как Бог заботится о своем народе, как птица, которая подлетает к птенцам, она сбавляет как бы движение крыльев и медленно, чтобы их не испугать, садится на гнездо. Вот только еще один есть текст, где вот в таком контексте встречается это слово. То есть Дух Святой, Он как бы парил над этой хаотической первоматерией, когда она была в неустроенном состоянии, и Он как бы наполнял ее неким содержанием, вкладывал в каждую частицу материального мира некую информацию. Само слово «берешит» в начале не оставляет у нас сомнения, что мир не существует вечно. Мир, в котором мы живем, именно имеет начало. Он имеет именно начало. Еврейская буква «бейт», с которой начинается свидетельство о сотворении мира и вся Библия, она имеет вот такую закрытую форму. То есть здесь ничего нет. У них читается текст справа налево. Все начинается после «бейт». То есть до того, как Бог не сотворил мир, мира не существовало. Это истина христианского исповедания. Мир сотворен из ничего. Он сотворен из ничего. А что это значит? Это означает, что в глазах Бога продолжает оставаться ничем. Если он сотворен из ничего, он не стал нечто, в глазах Бога он ничто, и он является реальным только относительно Бога. Вот убери, Господь, свое промыслительное произволение о мире, о любой его части, она сразу прекращает свое существование. Почему люди умирают? Господь прекращает свое произволение относительно человека. А все, что существует, существует только относительно воли Бога. Малейшее расторжение с воли Создателя, все, тайная форма прекращает свое существование. Это такая очевидная духовная истина. Современная наука не оспаривает этого, но современная наука утверждает, что была некая материя, которая настолько была сжата, Я с одним неверующим физиком беседовал, я говорю, так насколько же она была сжата? Он говорит, ну ровно настолько, что вы можете употреблять выражение, что мир сотворен из ничего. Я, говорит, с этим спорить не буду. И вот они говорят, все настолько сжато, сжато, что потом так взорвалось и все. И вот начался мир, и Вселенная стала расширяться, 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 расширяться. Есть имя Бога в Ветхом Завете Шаддай. В Ветхом Завете есть много имен Бога, 10 основных имен. Некоторые мы используем за службой, когда читаем Паримия, Адонай, Саваоф, Цабаот, другие имена. Так вот, имя Шаддай означает тот, который сказал «остановись». То есть, когда Бог вызвал мир из небытия в бытие, материя стала очень быстро разбегаться. Расширяться, расширяться, расширяться. И Господь как бы говорит «остановись». То есть Он упорядочил вот этот процесс выделения действительно колоссальной энергии, вот эта материя. Материя и энергия – это понятия очень близкие. Энергия, время – тоже понятия очень близкие. Они все относительно, эти понятия. Относительно воли Бога, прежде всего. Воли Бога. И вот Господь, Он именно упорядочил все эти процессы, Он есть Тот, Который сразу стал управлять этими процессами. Поэтому и сказано, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Далее. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот это, собственно говоря, как бы начало сотворения. Как я уже сказал, выше говорилось о том, что в целом Бог создал то, что наверху, и то, что внизу. А вот здесь прямая речь Бог. И сказал Бог, да будет свет. Кому обращается Бог? Любое слово – это обращение к кому-то. Для нас, христиан, ответ очевиден. Мир творится как результат диалога личности и Святой Троицы. Диалог личности и Святой Троицы – это движение божественной любви в мистическом мире божества. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, Бог Отец имеет жизнь саму в себе, Бог Сын имеет жизнь саму в себе, и сама любовь, объединяющая Бога Отца и Бога Сына, имеет жизнь саму в себе, это ипостась Духа Святого. И вот этот диалог личности Святой Троицы начинается вот этими удивительными словами «Да будет свет». Вот это и есть, собственно, вот момент, миг творения, яркая вспышка. В небытии появляется бытие, мощнейшее выделение энергии, яркая-яркая вспышка. Небытие отступает. Бог создает удивительный мир. Некоторые ученые говорят неверующим людям, они говорят, вы поймите, в природе есть такой закон, как теплообмен. Одно тело отдает тепло другому телу. Если бы материя существовала вечно, то теплообмен был бы завершен, и везде была бы одинаковая температура. Такая температура, что жизнь была просто невозможна. Верующие ученые также говорят, ну вы поймите, ведь есть же вот эти всякие радиоактивные вещества, которые постоянно в состоянии разложения, то, что называется радиоактивным распадом. Если бы разные виды материи существовали вечно, распад был бы завершен. Распад просто был бы завершен. Мы видим мир в Библии, вот именно в миг творения, когда вот эта яркая вспышка света, вот это слово Бога, да будет свет. Это тайна бытия. И сказано, и стал свет. Творческая энергия Бога более чем велика. Ее вообще нельзя выражать в каких-то количественных категориях. Это даже неразумно. Для Бога его желание моментально становится исполнением его желания. Мы можем с вами думать о чем-то, там, предполагать что-то, мечтать о том или ином. У Бога этого нет. У Бога слово сразу реальность. Он говорит «будь», и это сразу сбывается. Он говорит «да будет свет», и стал свет. Он говорит «прозри», как сегодня мы читали Евангелие с Божественной Литургии, и человек тотчас становится здоровым. Вот это выражение библейское «тотчас», оно очень часто встречается, особенно в Новом Завете, когда говорится о проявлении божественной мощи через Сына Божия. «Тотчас расслабленный встал, взял постель свою и пошел домой. Тотчас имеющий сухую руку протянул ее и стал здоровым. Тотчас проказа оставил прокаженным». У нас вот этот момент отсутствует. Мы там планируем там, на годы. У нас был период, когда в стране все планировали на пятилетки и так далее. Божья воля, она моментально воплощается. Потому что тайна Божества – это тайна именно всей силы, всей мощи, всей энергии, которая только возможна. Бог есть первопричина всякого бытия. А что это значит? Что это значит? Бог – первопричина всякого бытия. По праву Творца, так как Бог все сотворил, по праву Творца Он является единственным собственником во Вселенной. Вот это надо усвоить. Вот абсолютное право собственника, это как раз в том случае, с юридической точки зрения, возникает, когда собственник есть тот, который создал то, чем он обладает. Вот это абсолютное юридическое представление о собственности. Не просто дугав купил, это собственность, но не в абсолютном смысле. Не просто как ты в аренду взял, тем более ты здесь не собственник. Вот собственник это Творец. По праву Творца Бог единственный собственник Вселенной. Что это значит? Это значит, что Бог имеет право распоряжаться всей своей собственностью так, как Он хочет. А как Он хочет? Вот как Он хочет, мы узнаем, изучая Его закон. Закон Божий. Пятикнижие Моисея. Как Иисус Христос относился к Моисееву закону? Он говорил, не думайте, что я пришел нарушить закон. Не нарушить пришел я закон, но исполнить. Истинно говорю вам, ни одна черта, ни одна иота не придет из закона, пока не исполнится все. Что такое черта иота? Это самые маленькие буквенные знаки в еврейском тексте. Черта иота. Они пишутся или сверху буквы, или под буквы. То есть для Сына Божия и черта закона Божия, и иота закона Божия имеют огромный смысл. Огромный смысл. И так как Бог является Творцом, Он является единственным собственником во Вселенной, и Он вправе требовать от всего творения, чтобы оно всецело подчинялось Его заповедям или Его мицвот. По-еврейски заповедь мицвот. Мицвот заповеди бывают разрешительные и запретительные. То есть есть заповеди, которые что-то благословляют, разрешают, узаконяют. Есть заповеди, которые что-то запрещают, отменяют, прекращают. Как вы думаете, каких писаний больше заповедей? Разрешительных или запретительных? Каких?
Запретительных.
Запретительных? Мы ответим на этот вопрос в следующий раз. Итак, братья и сестры, так как Господь является Творцом мира, по праву Творца Он единственный собственник Вселенной. Смотрите, как Его собственность подчиняется Ему. Солнце движется строго по кругу галактическому, вокруг центра галактики. Вокруг Солнца вращаются планеты, как заведенный часовой механизм. Каждый астроном, который серьезно разбирается в астрономии, может четко просчитать, через сколько лет планеты выстроятся в ряд, одна будет ближе к другой. Что говорить о планетах? Любой камень, который летает в безвоздушном пространстве, комета, астероид, ученые могут четко просчитать, через сколько лет опять пролетит, на каком расстоянии от Земли и так далее. Все работает как абсолютно отлаженный часовой механизм. Все подчиняется законам мицвот Бога. Все. Огромные самые камни во Вселенной и самые мельчайшие частицы. Когда ученые стали изучать микромир, нейтроны, протоны, сначала люди думали, что атом, все, атом, вот кирпичики Вселенной. Потом раз, атом расщепили, там нейтроны, протоны. Потом ученые стали это все расщеплять. И ученые, многие говорят, похоже, там такая же Вселенная, как и та, которая вот макровселенная, над нами, а тут микровселенная. Потому что они говорят, мы видим ту же самую бесконечность. То есть теоретически можно предположить, что мир, он действительно замкнут в Боге из Бога. То есть он не существует сам по себе, он существует относительно того, что есть Создатель, который таков, как о нем сказано в Библии. А в Библии о Боге сказано, что небеса небес не могут вместить Бога. То есть он выходит за пределы этого макрокосмоса, за пределы микрокосмоса. Он выходит за пределы любого пути. Какое отношение Бога к материи? В связи с тем, что мы определили, что он вездесущий, даже выходит за пределы тварного мира. Бог вездесущ, но он не соединен с материей. Вот это особенность всех авраамистических религий. Так учат иудеи, христиане и мусульмане. Бог не есть материя. У индусов, например, Бог это все. Дерево Бог, камень Бог, там, трава Бог, все Бог. В традиции авраамистических религий, хотя Бог является творцом всего, как первопричина, хотя он вездесущ, он не является вот этой материей. Бог не есть материя. Бог выходит за пределы материального мира, в том смысле, что он никогда с ним не соединяется. И когда мы говорим о Сыне Божьем, что он Бога-человек, мы всегда подчеркиваем, неслиянно. Человеческое и божественное во Христе не сливаются. Вот те люди, которые скажут, что слилось, это ересь монофизитов. Ересь монофизитов. Это армянская апостольская церковь. У них такая ересь. Поэтому мы с ними вместе не причащаемся. Мы считаем, что дистанция между творением и Творцом всегда будет оставаться непроходимой. Пророки Ветхого Завета, когда описывают эту дистанцию, они говорят, что Бог по отношению к своему творению, как горшечник по отношению к горшкам. Представляете, какая разница между горшком и горшечником? И когда в нашем современном мире, демократизированном, демонизированном, пытается горшок, интересы горшка поставить выше интересов горшечника, это безумие. Вот эта безумная ересь называется гуманизмом. Гуманизм – это когда интересы человека ставят выше божественных мицвот, божьих заповедей, божьих повелений. Ни один камень не отклоняется от воли Бога, и только человеческие существа, наделенные свободной волей, они могут себе позволить вот какое-то колебание, как право где-то. Но почему Бог дал такую свободу людям? Об этом будем говорить особо, когда будем говорить о сотворении человека. Итак, Господь, безусловно, есть единый Бог. Главная заповедь Ветхого Завета, если проанализировать все тексты Ветхого Завета, все мицвот, все заповеди, это заповедь «Шмо Исраэль, Адонай, Элокейну, Адонай Ха». «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь един». Когда Сына Божия однажды спросили, какая наибольшая заповедь, однажды Он ответил именно вот этими словами. «Шмо Исраэль, Адонай, Элокейну, Адонай Ха». «Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь един». Он сказал, что это наибольшая заповедь. В других случаях он говорил, что наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всем помышлением своим и ближним, как самого себя. Но иногда он говорил и о заповеди о единстве Бога. Почему? Потому что в его восприятии тайна единства Бога – это и есть тайна любви. Как мы определились в христианстве, союз личности Святой Троицы – это союз любви. И когда Христос призывает нас к божественной любви, возлюби Господа Бога всем сердцем, всем помышлением, и ближнего, как самого себя, Он призывает нас подражать божественному единству в любви личности Святой Троицы. Ведь Он однажды сказал, будьте едины, как я един с Отцом. А мы определились, как они едины, Отец любит Сына, Сын любит Отца, они в любви Духа Святого. Поэтому, когда мы говорим о единстве Бога, это единство любви, это творческое единство, это движение нетварных божественных энергий, то, что называется в христианстве благодатью, движение нетварных божественных энергий. И мы читаем, «И увидел Бог свет, что Он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один». Вот как нам понять с вами библейский день? Библейский день. Что это? 24 часа? Или, может быть, это 1000 лет? В Писании сказано, у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Может быть, это миллиарды лет. Как понять библейский день? Библейский день – это загадка, которую разгадать очень сложно. Вот отец Даниил Сысоев пытается ее разгадать, но это очень сложно сделать. Почему? По крайней мере, мы можем определиться, что райский день точно не такой, как наш день. А я не говорю о днях творения. Но они, естественно, не такие, как райские дни. Откуда видно, что райский день не такой, как наш день? Адаму было сказано, в день, который ты вкусишь, смерть и умрешь. То есть вот в тот самый день, который ты вкусишь, от запретного плода ты смерть и умрешь. Адам сколько прожил? 930 лет. Что это значит? Это значит, что райский день... Один день, как 1000 лет. Адам не дожил до окончания дня 70 лет. Один день, как 1000 лет. Он прожил 930 лет. До окончания этого дня он не дожил 70 лет. Что такое дни творения? Это еще большая тайна. Еще большая тайна. Если райский день – это не наш день, тем более дни творения – это еще большая тайна. И еврейское слово «йом» – «день» может означать в Библии как одно мгновение, меньше секунды, как 5 минут, как 24 часа и как вообще неопределенный промежуток времени. Совершенно неопределенный промежуток времени. Отец Даниил совершенно прав, когда говорит, что многие святые отцы настаивали на том, что дни творения – это наши обычные дни, 24 часа. Но есть святые отцы, которые на этом не настаивали. Они говорили, что это вообще тайна. Мы не можем с райскими днями определиться, что нам говорить о днях творения. Поэтому этот вопрос, он остается таким открытым вопросом для изучения, для исследования. А мне, как религиозному человеку, с детства религиозному, приятнее осознавать, что мир сотворен вот в 6 обычных дней. Вот как укрепляет мою веру. Для людей с другими представлениями о жизни легче представлять, что Бог сотворил мир за какие-то огромные промежутки времени и так далее. А кто-то, может быть, считает, что вообще эти дни были очень короткие, это 7 мгновений, как иудеи говорят, мир вообще сотворен 10 речениями Бога, то есть 10 выражениями воли Бога. Там вообще временной не имеет значения, сразу все было сотворено. Они даже говорят, вот в первый день все было сотворено, потом как бы все рассказалось. Так что эта тайна, она остается тайной в любом случае. Итак, Господь говорит, что мир, который Он создает, в частности о свете говорится, что он хорош. Вот Божье творение, все Божье творение, оно весьма хорошо. Библия меняет отношение к материи. В Пятикнижии Моисея дает совсем другое отношение к материи. Во многих религиях есть брезгливое отношение к телу, к материи, к любым формам материальной жизни. Люди считают, что их тело, оно нечисто, у них есть представление о нечистоте по поводу разных сортов пищи и так далее. И так далее. В Библии этого нет. В Библии говорится о целесообразности, что для человека полезно, что нет. Когда в Библии даются запретительные мицвот, заповеди, это дается для того, чтобы человек стал святым. Святой в библейском понимании – это отделенный, выделенный, тот, который не соприкасается. То есть тот, который выделяется из хаоса мира после грехопадения, который оказывается таким автономно-самостоятельным. То есть понимание Торы, святость – это не в том смысле, что человек накачался нетварными божественными энергиями, благодатью и стал светиться. Это человек, который как раз он очертил для себя представление о правильной иерархии. Что он может делать, а что не может. То есть святой – это живущий по закону Бога. Потому что закон показывает, что можно делать, что делать нельзя. Прямо скажу, в Евангелии представление о святости другое, чем в законе. В Евангелии святость осуществляется не исполнением заповедей Бога самим человеком, а вхождением верующего человека в праведность Христову. Это принципиально разные вещи. Дело в том, что в христианстве слово стало плотью. А что такое слово? Слово – это Тора, это закон Бога. Сказано, что Дух Христов издревле говорил пророках. Об этом сейчас вспомним. Можно этот текст понять так. Тора стала плотью и обитала с нами полной благодатью. Христос – это и есть воплощенный закон. Он исполнил весь закон от начала до конца. Он также исполнил жертвенный закон на себе. Вот этих овечек приносили в жертву, он сам стал Агнцем Божьим. Он исполнил весь уголовный закон на себе. Все наказание мира взял на себя. Сказано, ранами его мы исцелились. Он исполнил весь нравственный закон от начала до конца. Апостол Петр говорит, он оставил нам пример, чтобы мы шли по его стопам. Он действительно слово Божие о законе, которое стало плотью и обитало с нами полной благодатью. Почему полной благодатью? Потому что он исполнил закон для тебя и для меня, брат и сестра. Видя нашу неспособность исполнить все божественные заповеди, он исполнил закон за нас с вами. Я вам как-то рассказывал, у нас есть новые люди, повторюсь, как я однажды общался с одним иудеем. Я ему говорю, а как же вы избавляетесь от грехов? Он говорит, ну как, мы стараемся вообще не грешить. Иудеи же сосчитали все заповеди, пятикнижие Моисея, и установили, что есть 613 мицвот, 613 законов, заповедей. Я его спрашиваю, ну скажи честно, что ты все 613 заповедей исполняешь? Вот честно скажи. Он так задумался, говорит, ну там к храму имеют отношение многие заповеди, у нас сейчас храма нету, у нас сейчас 200 с чем-то мицвот. Я говорю, ну что ты вот строго все эти 200 с чем-то мицвот исполняешь, а там же не сказано, кто не будет исполнять все, тот будет проклят, отлучен от народа, все погибнет. Я говорю, вот честно скажу, как человек, ты что, все это исполняешь? Он говорит, ну конечно нет, не получается все исполнять. Я говорю, а на что тогда ты надеешься в деле спасения? Если ты нарушитель закона, ты беззаконник, ты грешник, а за грех смерть. На что ты надеешься? Он говорит, у нас такой праздник есть, Йом-Кипур, судный день. Мы берем петуха, лапки ему надрезаем и быстро-быстро крутим их головой. Я говорю, зачем? Он говорит, ну что, вот грехи, кого крылья там прилипли. Я говорю, ты что, в это веришь? Он говорит, ты не очень как-то, ну а что-то надо делать. Ну, Таня, петухов спасаются. Они его не просто крутят, они потом привязывают его к дереву. И вот когда проезжаешь после этого дня рядом с еврейскими кварталами, там такая вонь стоит. Они же дохнут, эти птицы, и они разлагаются, а евреи думают, что это его грехи разлагаются. Вы поймите, братья и сестры, истинная религия есть только та, которая может предложить Богу истинную жертву умилостивления. Нам не надо крутить петухом над головой или автоматом Калашникова, как мусульмане. Мы спасаемся жертвой Сына Божьего, самой совершенной жертвой. Истинная религия – это та, которая может предложить самую истинную жертву милостивления. Как апостол Павел говорит, вы куплены дорогой ценою, ценою крови Сына Божия, не делайтесь поэтому рабами человека. С человеческих предубеждений, фантазий человеческих, в том числе. И мы читаем далее. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды, и стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и был утро, день второй». Здесь говорится об образовании атмосферного слоя. Небо называется твердью. Чтобы люди понять, что небо это действительно твердь, им надо было по крайней мере слетать в космос. Дело в том, что вот эти верхние слои атмосферы, они настолько плотные, что когда кометы проникают в эту плотную атмосферу, они сгорают от трения об эту небесную твердь. Можно сказать, что Библия – это первая книга, которая установила невероятную плотность верхних слоев атмосферы. Если с Земли смотреть на небо, мы думаем, ну что, это воздух. Древние люди вообще считали, что можно, средневековые люди считали, что можно на воздушном шаре улететь на Луну. Будешь подниматься выше, улетишь. Они вообще думали, что везде воздух, так, спокойно, все. А в Библии сказано, это первая книга, которая очень серьезно говорит о том, что небо – это твердь. И небо действительно, как панцирь, не пропускает ничего. Вот эти летящие кометы, они сгорают почти полностью, если только по воле Бога какие-то падают на землю. Вот эти слои атмосферы спасают нас от прямых солнечных лучей, которые радиоактивны. Они преломляются, эти лучи, об верхние слои атмосферы, и создается ощущение, что небо голубое, хотя там цвет несколько другой. Это именно из-за преломления вот этих лучей, которые попадают в толстые слои атмосферы, они преломляются, как бы расщепляются там. И мы видим игру света на небесах. Итак, Библия говорит, что небо – это именно твердь. И мы читаем далее. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша, и назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Здесь идет разделение вод. Дух Божий носился над водами, упорядочивается материя на нашей планете. Если вот первые стихи этой главы можно отнести к всему мирозданию, ко всем планетам, ко всем формам бытия, ко всем светилам небесным, то вот здесь мы уже входим вот в такие детали, реалии земного мира, нашей планеты. Да, кстати, выше, вот где сказано, вот этот очень важный текст, «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». По истолкованию некоторых святых отцов, вот это выражение «отделил Бог свет от тьмы» свидетельствует о подавлении ангельского мятежа на небе. Когда Люцифер, это Божье творение, стал клеветать на Бога и увлек за собой треть ангелов, Бог отделяет свет от тьмы. То есть Он отделяет добрых ангелов от злых ангелов. То есть любой библейский текст мы можем истолковывать буквально по отношению к реалиям вот этого материального мира, в котором мы живем. И в то же время мы имеем право применять абсолютно аллегорическое истолкование любого текста. Как мы определились, древние говорили, что у Торы 70 ликов. То есть есть разные уровни истолкования того или иного текста.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.